რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Голливуд и протесты». Исторический репортаж Владимира Абаринова. 10 ресторанов, которые изменили Америку. Книжное обозрение Марины Ефимовой. 1917 век спустя. Год революции. Москва Цветаевой и Мандельштама. Юморист журнала «Нью-Йоркер» Энди Боровиц, который сопровождал всю кампанию своими ехидными комментариями, накануне инаугурации Трампа написал, что от участия в праздничном концерте отказались не только голливудские звезды, но и система караоке. Об отношениях Голливуда и власти рассказывает исторический репортаж Владимира Абаринова.
Многих в России удивил гражданский активизм звезд Голливуда. Российская публика, вероятно, по аналогии с отечественными дивами шоу-бизнеса, привыкла считать их гламурными существами и политическими конформистами. Есть и такие, но не они составляют цвет и гордость Голливуда. Надо сказать, что еще в 40-е годы американским киноактерам возбранялось участие в политических кампаниях. Это было одним из условий контракта со студией. Чтобы оценить весь драматизм этой ситуации, стоит вспомнить церемонию вручения «Оскаров» 1940 года. Приз за лучшую женскую роль второго плана получила тогда впервые в истории американского кино афроамериканка Хэтти МакДэниел, сыгравшая роль няни-рабыни в фильме Виктора Флеминга «Унесенные ветром». Получать награду она вышла из дальнего угла зала. МакДэниел сидела отдельно ото всей остальной съемочной группы, и это еще была милостивая уступка, потому что лос-анджелесский отель «Амбассадор», где проходила церемония, не допускал в свои стены афроамериканцев. Лауреата представляет актриса Фэй Бейнтер. Актерам второго плана вручали тогда в качестве приза не статуэтку, а бронзовую позолоченную пластину. Я особенно счастлива тому, что меня выбрали для вручения именно этой пластины. Мне она кажется чем-то большим, чем просто кусок золота. Она открывает двери в этот зал, раздвигает стены и дает нам возможность обнять всю Америку. Америку, какой мы ее любим. Америку, которая чуть ли не единственная в мире сегодня, признает заслуги и воздает должное тем, кто отдает ей лучшее, что имеет, независимо от его веры, расы или цвета кожи. Сознавая это, вся нация встанет и будет приветствовать вручение этой пластины, этой премии Американской академии за лучшую женскую роль второго плана 1939 года Хэтти МакДэниел.
Academy of Motion Picture Arts and Science.
Академия кинематографических искусств и наук, мои коллеги по киноиндустрии и уважаемые гости. Это один из счастливейших моментов моей жизни, и я хочу поблагодарить каждого из вас, тех, кто выбрал меня для награждения этой премии за вашу доброту. Я принимаю ее с великим смирением. Она всегда будет моей путеводной звездой во всем, что мне суждено сделать в будущем. Я искренне надеюсь, что всегда буду полезной своей расе и киноиндустрии. Мое сердце переполнено. Я просто не могу выразить всего, что чувствую. Можно я просто скажу спасибо вам? И да благословит вас Господь. В годы Второй мировой войны Чарли Чаплин не скрывал своих симпатий к Советскому Союзу, общался с советскими представителями и посещал приемы в советских дипмиссиях. После войны ему это припомнили. Особенно американских правых взбесил фильм Чаплина «Месье Верду» о серийном убийце, которого толкает на преступление капитализм. У кинотеатров стояли пикеты, фильм требовали запретить, а его автора выгнать из Америки. Чаплин получил повестку из Комитета Конгресса по расследованию антиамериканской деятельности. Допрос несколько раз откладывался. Обычно это означало, что никаких доказательств подрывной деятельности не обнаружено. В конце концов, в апреле 1947 года Чаплин созвал в Нью-Йорке пресс-конференцию. Благодарю вас, дамы и господа журналисты. Не буду терять ваше время. Начинайте вашу расправу. Вы можете прямо ответить на вопрос: вы коммунист? Я не коммунист. Коммунистический симпатизант, я хотел спросить. Коммунистический симпатизант? Эти слова нуждаются в определении. Я не знаю, что вы подразумеваете под выражением «коммунистический симпатизант». Во время войны я симпатизировал России, потому что был уверен в том, что она удерживает фронт. Я помню об этом и благодарен ей за это. Чаплин так и не дождался допроса. В 1952 году он выехал в Великобританию на премьеру своего фильма «Огни рампы» и был лишен права на въезд в США как неблагонадежный иностранец. Он вернулся в Америку лишь через 20 лет на вручение ему «Оскара» за выдающийся вклад в киноискусство. В 60-е годы правовой статус актеров изменился благодаря общей атмосфере в обществе, антимонопольному законодательству и успехам профсоюзов. Многие из них стали принимать участие в политических акциях и избирательных кампаниях. Так, например, Гарри Белафонте собирал средства в фонд организации Мартина Лютера Кинга и участвовал в избирательных кампаниях. Вот его ролик в поддержку Джона Кеннеди.
Hi. My name is Harry Belafonte.
Привет, меня зовут Гарри Белафонте. Я артист, я не политик. Но, как большинство американцев, меня очень интересует политическая и экономическая судьба моей страны. Рядом со мной сидит сенатор Джон Кеннеди. У меня к нему много вопросов, как я уверен и у каждого из вас. О гражданских правах, о внешней политике, об экономике и о том, что произойдет со страной. Я голосую за сенатора, а вы? В 1972 году президент Ричард Никсон был переизбран на второй срок. Еще во время своей первой президентской кампании он обещал закончить войну во Вьетнаме. Но война продолжалась. 19 января 1973 года, накануне инаугурации, весь вашингтонский бомонд во главе с президентом и первой леди присутствовал на инаугурационном концерте в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Филадельфийский симфонический оркестр под управлением Юджина Арманди и при участии Вана Клиберна исполнил любимое произведение Никсона – увертюру Чайковского, 1812 год. В то же самое время в Вашингтонском национальном соборе состоялся другой концерт. Его задумали и организовали настоятель собора Фрэнсис Сейр и великий американский композитор и дирижер Леонард Бернстайн. Оба активные противники Вьетнамской войны. Для этого концерта Бернстайн выбрал сочинение Гайдна «Месса времен войны». Она была написана и впервые исполнена в 1796 году, когда войска Наполеона вторглись в Австрию. Оркестр и хор у Бернстайна были сборными. Исполнители не получили за свою работу никакого гонорара. Вход в собор был свободным, но в зале было всего 3000 мест. Еще 12 тысяч человек слушали концерт на улице под проливным дождем. Вот отрывок из третьей части этой мессы «Кредо». Дирижер Леонард Бернстайн, хор и оркестр Баварского радио. Думаю, вряд ли кто будет спорить с тем, что концерт по случаю инаугурации Дональда Трампа представлял собой жалкое зрелище. Единственным его участником, известным всей Америке, был Джон Войт. Когда-то в молодости Войт придерживался либеральных взглядов, был активистом антивоенного движения, снялся в двух моих любимых фильмах «Полуночный ковбой» и «Возвращение домой». Фильмах, без которых Америка была бы сегодня другой. Ну а потом Войт раскаялся в ошибках молодости, заявил, что стал жертвой марксистской пропаганды и вот теперь вышел к микрофону на концерте в честь победы Дональда Трампа. Во время своего выступления он указывал рукой на статую сидящего Авраама Линкольна, у подножия которой была сооружена эстрада.
We have all been witness to a very grueling year and a half for the president-elect.
Все мы были свидетелями полутора очень изнурительных для избранного президента лет. Мы были свидетелями шквала пропаганды, от которой перехватывало дух, и мы гадали, помешает ли Господь этому потоку негативной лжи, направленной против господина Трампа, чье единственное желание – сделать Америку великой снова. Он, конечно же, не нуждался в трудоустройстве. И Господь услышал наши молитвы, потому что это свершилось, и мы все войдем в историю. А президент Линкольн, который сидит сейчас с нами, я уверен, улыбается, зная, что Америка будет спасена честным и хорошим человеком, который будет работать ради всего народа, независимо от его веры и цвета кожи.
No matter their creed or color.
Джон Войт был одинок на этой сцене. Но не одиноки были его коллеги, свет и краса Голливуда, актрисы, которые вышли 21 января на марш женщин в Вашингтоне и Лос-Анджелесе. Лучшей, на мой вкус, была Эшли Джад. Она прочла стихотворение 19-летней студентки из Нэшвилла, штат Теннесси, Нины Донован. Стихотворение называется «Мерзкая женщина». Так Дональд Трамп назвал Хиллари Клинтон во время теледебатов. Стихотворение длинное. Я перевел в меру своих слабых сил отрывок из него.
I am a nasty woman. I'm not as nasty as a man who looks like he bathes in Cheeto dust.
Я мерзкая женщина. Я такая же мерзкая, как мужчина, который выглядит так, как будто извалялся в панировке. Мужчина, который сбивает с толку Америку. Язык вражды отравил национальный гимн. Я не такая мерзкая, как свастика, которой поганят радугу геев. Не знаю, восстанет ли дьявол, но я чую Гитлера на этих улицах. Вместо усов у него теперь кок. Я не такая мерзкая, как расизм, обман, конфликт интересов, гомофобия, сексуальное насилие, мужской шовинизм, невежество. Да, я мерзкая женщина. Шумная, вульгарная, гордая.
Yeah, I'm a nasty woman.
Не исключено, что президент назовет Эшли Джад сильно переоцененной актрисой, как он назвал Мэрил Стрип. Но это будет его личное мнение.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Нью-Йорк, который голосовал в основном за Хиллари, тяжело переживает инаугурационные торжества Трампа и отвечает на них бурными, но мирными протестами. Жизнь, однако, в этом городе гедонистов продолжается, в том числе и в одном из тех знаменитых ресторанов, что описаны в книге, которую представляет Марина Ефимова.
Пола Фридмана «10 ресторанов, которые изменили Америку» есть и описание ресторанов, и их меню, и рецепты, но главная история. Начать с самого слова «ресторан». Оно произошло от слова «restore» – «реставрировать», «восстанавливать». Первое заведение, где можно было восстановить силы, подкрепиться, появилось в Париже в 1760-х годах. Имя владельца не сохранилось, только инициал и фамилия – М. Буланже. В его заведении подавался горячий, наваристый мясной бульон. Вывеска гласила буквально «Буланже продает восстанавливающее средство, достойное богов». Первым коммерческим предприятием ресторанной индустрии, а попросту говоря, первым дорогим рестораном, был «La Grande Taverne de Londres», открытый в 1782 году тоже в Париже с намеком на улице Ришелье, знаменитого, помимо прочего, своими обедами. До Нью-Йорка такого рода ресторан добрался через 50 лет, когда в этот город потекли деньги угольных и железнодорожных баронов, финансистов и тех политиков, которым эти бароны, по выражению автора, набивали карманы.
Два швейцарца, братья Дель Моника, открыли в Нью-Йорке французский ресторан вблизи Уолл-стрит. Огромные по площади, пышно оформленные обеденные залы занимали сотни квадратных метров, включая отдельные кабинеты для деловых бесед или приятные комбинации обеда с адюльтером. Загоревшаяся в американцах страсть к французской кухне нанесла первый удар по непробиваемой стене, отделявшей американскую аристократию, так называемые «старые деньги», от нового класса нуворишей. Достаточно было выучить французские названия сотни блюд, чтобы обедать в Дельмоника. И все, кто мог, именно там и обедали.
Наследники братьев Дельмоника, племянник Лоренцо и его легендарный шеф-повар Чарльз Рейнхофер, сделали следующий шаг в ресторанном бизнесе. Открыли в Нью-Йорке еще 3 Дельмоника, создав первую сеть ресторанов. Ее золотой стандарт держался почти 100 лет, породив сотни имитаций, пока потомки не продали бизнес кому попало, и ресторан потерял свою репутацию. Другого рода героем ресторанной истории Нью-Йорка Фридман считает Генри Суле, создатель ресторана «Ля Павильон». Он появился как туристский ресторан в 1939 году во французском павильоне Всемирной торговой выставки, проходившей в Квинсе. Успех был таким, что к 1950 году павильон уже процветал на богатом верхнем Ист-Сайде и стал, по выражению Фридмана, самым снобским храмом гастрономии.
Павильон установил гастрономический стиль Нью-Йорка середины 20 века. С антуражем классической брассери, франко-английской пивной, с меню очень простым, но доведенным шефом-поваром Пирсом Франи до простоты амброзии. Туда стояли очереди, и, согласно вкусам владельца, одних впускали, другим отказывали. Унизительная процедура отбора, продиктованного только снобизмом.
Именно в этом ресторане родился термин «столик в Сибири», то есть «на задах». Пол Фридман – историк. Его интересуют рестораны, характеризующие тенденции и изменения в социальной структуре общества. 40-страничная глава его книги посвящена ошеломительной победе над Америкой китайской кухни. Сейчас, пишет автор, в Америке 40 тысяч китайских ресторанов, больше, чем ресторанов «Макдоналдс», «Бюргер Кинг» и «Кентаки Фрайд Чикен» вместе взятых. Большинство из них предлагает удобоваримую помесь китайской кухни с американской, а аутентичные китайские блюда подают только в ресторанах китайских кварталов больших городов – Чайнатаунс. Образец – ресторан «Мандарин» в Сан-Франциско, который открыла в 1960 году и вела больше 30 лет бывшая пекинская аристократка Сесили Чанг. В Нью-Йорке итальянская кухня может поспорить с китайской по популярности и, соответственно, увы, по утрате аутентичности. Фридман пишет.
Приз за сохранность фактов и легенд итальянской кухни стоило бы вручить ресторану «Мама Леоне», который, по преданию, взлетел в 1906 году, когда Энрико Карузо уговорил друзей скинуться по 50 центов и пообедать у его приятельницы Луизы Леоне. Через 100 лет ко времени закрытия ресторана наследникам Леоне принадлежало 12 обеденных залов на 1250 мест. Бывали годы, когда каждый туристский автобус останавливался у этого ресторана, чтобы пообедать и сняться на фоне фотографий знаменитых актеров, спортсменов и политиков, завсегдатаев «Мамы Леоне». Нынче туристские автобусы также вот останавливаются в Новом Орлеане у ресторана «Антуан», самого старого в Америке. Он открылся в 1840 году, но там и сейчас подают настоящие креольские блюда. Не путать с огнедышащими блюдами кухни «Кейджинс» луизианских французов.
Аутентичную южную кухню, если верить Фридману, можно найти и в Нью-Йорке, в Гарлеме, в ресторане «Сильвия», который официантка Сильвия Вуд купила в 1962 году. Она преобразовала городскую закусочную в домашнюю афроамериканскую кухню юга. Там готовят блюда по рецептам бабушки из Южной Каролины. Обычный завтрак – жареная рыба, окра, она же бамия с помидорами, глиц, каша из грубого помола кукурузной муки и теплые хлебцы с кленовым сиропом. В Сильвии помещается 450 посетителей. Туристов возят автобусами. Я не была в этом ресторане, но по опыту знаю, что на русский вкус такая еда упоительна, если приготовлена правильно, и почти несъедобна в имитации фастфуд. Как и многие традиционно американские блюда. Картофельная кожура, запеченная с сыром и беконом. Морковный торт, яблочный пирог. В Нью-Йорке 1950-х годов женщины не могли пойти в ресторан без мужского сопровождения. Расплачивался тоже мужчина, хотя в это время уже тысячи молодых женщин работали и получали зарплату. Для них революцией стали дамские рестораны «Шрафтс», вспоминает рецензент книги Джейн Крамер в журнале «Нью-Йоркер».
Я была подростком, и в уютных залах Шрафтса для меня главным удовольствием было снять перчатки и есть сэндвичи руками. Это славное место и создал, и погубил феминизм. Когда женщины добились равноправия в ресторанах, Шрафтс потерял свою исключительность. Владельцы пытались привлечь мужчин, даже открыли бар, но никто не пришел, словно в отместку.
Еще одним пионером был янки из Массачусетса Говард Джонсон, сообразивший, что если американцы полжизни проводят в автомобилях, их надо кормить в дороге. Он первый выстроил вдоль хайвеев веселые оранжево-голубые ресторанчики Howard Johnson.
Меню там было предсказуемым, зато продавалось 28 сортов мороженого, всех цветов радуги, но при этом без искусственных добавок. Из мороженого устраивались целые архитектурные сооружения, украшенные шоколадками, вафлями и драже. Детское дорожное счастье. Сам Джонсон обедал в ресторане «Павильон», но мороженое ел только свое.
В книге «10 ресторанов, которые изменили Америку» Пол Фридман завершает обзор двумя дорогими ресторанами – французским «Chez Panisse» и американским «Four Seasons». Но социальную роль отводит только первому, чья владелица, Алис Уотерс, ввела в своем демократическом ресторане меню, включающее все этнические блюда, от японских до мексиканских. Однако мне кажется, что и эксклюзивный ресторан времена года «Four Seasons», где влиятельные люди в полголоса заключают солидные сделки, играет свою социальную роль, исполняя вечное и непобедимое желание одних классов отделяться от других. В 90-х годах мой друг подрядился возить вечерами одну богатую даму из Нью-Джерси в нью-йоркские рестораны. Эти заведения были без вывесок, но со швейцарами у глухих дверей. Как-то во время долгой поездки дама рассказала, что в молодости работала продавщицей в бубличной, но была очень хороша собой, и один любитель бубликов, совладелец известной фирмы, женился на ней. Мой друг предложил этой даме посетить для разнообразия ресторан «Русский самовар», где прекрасно готовили традиционные русские блюда, и где можно было встретить писателя Филиппа Рота, актера Грегори Хайнса, Михаила Барышникова и Нобелевского лауреата Иосифа Бродского. Дама очень заинтересовалась, но спросила, сколько там стоит самое дорогое блюдо. Мой друг, чуть прибавив, сказал $50. Дама засмеялась и сказала, прям как в анекдоте про новых русских, «Ну что вы, мы в такие дешевые рестораны не ходим». Когда был написан «Мещанин во дворянстве»? В 1670 году. Мсье Мольер, вы бессмертны. Counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1917 век спустя. Парадоксы и параллели. Год революции. Москва Цветаева и Мандельштама.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» 1917 век спустя. Парадоксы и параллели. Год революции. Москва Цветаевой и Мандельштама. В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1917 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Наше путешествие по истории дошло до 17-го года, самого страшного в русской истории, наверное, года. Как обычно, в этом цикле мы начнем с исторического контекста. 17-й год – это год, когда Первая мировая война стала казаться чудовищем. В 16-м году произошли знаменитые исторические битвы, такие как Вертен или под Сомом. Это битвы, в которых погибали миллионы людей. Это битвы, которые вошли в историю как образец бессмысленной войны, потому что ни к чему они не привели. И к 17-му году уже было ясно, что Первая мировая война не знает конца, и никто не знает, как от нее избавиться. Мне кажется, самое главное, что к этому времени все поняли одно – война была ошибкой. Ведь раньше этого не понимали. Все вступали в войну с радостью. Это была победа над костным, старым, буржуазным, скучным веком. Война оказалась искуплением и надеждой на будущее.
Очищением.
Очищением, это правильно вы сказали. Причем самые интеллектуальные люди, как Томас Манн, например, считали, что очистительная роль войны.
И с российской стороны это были такие мыслители, как философ Булгаков, как Гершензон, как Франк, как и Бердяев.
Даже такие левые люди, как Маяковский, который прославлял сначала войну в стихах.
Ну, поэты записались такие... во все поэты, все русские крупные поэты так или иначе отдали дань шапкозакидательству и сверхпатриотическим идеям. Имелось в виду, что победим немцев сразу же, раньше, чем весна откроет лоно влажная долин, будет нашими войсками взять заносчивый Берлин, писал Сологуб. Русские поэты встретили мировую войну с огромным энтузиазмом.
Как, надо сказать, и все остальные. Были считанные единицы, те, которые были против войны, такие люди, как Герман Гессе в Германии или Ромен Ролан во Франции. Их было очень мало. Но к 17-му году все понимали, что война была ошибкой. Каким бы ни видели военные действия главные действующие лица в политической и военной истории, все знали одно, что война будет короткая. И самое главное качество войны к 17-му году заключалось в том, что она оказалась длинной. Более того, она оказалась бесконечной. В те времена была распространена такая страшная мысль, что война будет всегда, что она никогда не кончится, что будет так продолжаться вечно, потому что сама машина войны стала настолько всеобъемлющей, государство стало настолько сильным, и военная структура поглотила все остальное в жизни, что, казалось, конца этому не будет. И очень простой и доходчивый пример, чтобы объяснить, почему война оказалась такой страшной. Да потому что если бы любое правительство любой страны знало в 2014 году, что будет в 2017 году, то войны бы не было. Когда читаешь вот историю Первой мировой войны, то одно слово повторяется во всех дневниках, мемуарах, документах. В 2014 году война казалась неизбежной. Но в 2017 году она уже казалась ошибкой и капризом истории. Ее могло бы не быть. Именно поэтому все воюющие государства начали новую пропагандистскую акцию, которая называлась «ремобилизация». И Англия, и Германия, и Франция, и Россия пытались заново определить, зачем нужна война. Вильсон, в то время президент Америки, пытался выступить с мирной инициативой и предложить закончить войну без победы. Вот это вот завершение войны без победы, чтобы все осталось как было, казалось идеальным выходом.
Но ни одна из воюющих стран не могла на это пойти, потому что слишком велики были потери. За что тогда погибли миллионы людей? И из-за этого война продолжалась без конца. А в русской ситуации это было особенно страшно, потому что к 1917 году стало очевидно, что все военные усилия России, они рушатся без всяких надежд на победу. И это еще связано с тем, что в 16 году Николай I взял на себя личное руководство военными действиями. И это та самая ошибка самовластия, потому что как только это произошло, он стал отвечать за все. Именно поэтому 17-й год вошел в историю как год революции. Уже к 17-му году было ясно, что на самом деле неизбежна не война, а неизбежна революция. Не так ли?
Да, я совершенно с вами согласен. И хотел бы, вернувшись к истокам этого ужасного конфликта, подумать о его уроках. Тут ведь этот ужасный парадокс. Атмосфера буржуазной Европы предвоенного времени казалась людям творческим, мыслящим, настолько душной, настолько скучной, настолько удручающей, безвыходной, что вот этим единственным возможным вариантом развития какого-то человечества, то есть казалось, что человечество потеряло путь. До войны это казалось, что человечество потеряло путь, что европейская цивилизация заблудилась, и что выходом из этого тупика может быть только вот такая вот страшная какая-то, то есть она тогда не представлялась страшной, она представлялась благодетельной, хирургическая операция.
Как говорили футуристы, гигиена истории война.
Да, и вот в этом было, мне кажется, огромное заблуждение. И одновременно колоссальный исторический урок, если вообще исторические уроки возможны. Это то, что любое равновесие, представляющееся самым скучным, пошлым, тривиальным, но равновесие всегда предпочтительнее сотрясений.
Если говорить об уроках этой войны, то надо вспомнить, из-за чего она началась. Зерно войны была аннексия Боснии и Герцеговины. Австрия провела эту аннексию, чем страшно взбесила Россию и Николая I лично. В результате это была как бы расплата за оскорбление. Так начиналась эта война. Казалось тогда, что это очень важный вопрос. Кому принадлежит Босния и Герцеговина? Аннексия Австрии – это был такой важный, такой первостепенный политический вопрос. Но после Вердена, после страшных боев, после уничтожения Австрийской империи, после уничтожения Российской империи, после уничтожения Германской империи, после развала Османской империи, после того, как все кончилось, спрашивается, важно было, кому принадлежала Босния и Герцеговина? Вдруг выяснилось, что все это не имело ни малейшего значения по сравнению с той катастрофой, в которой...
С жертвами, которые были принесены
на Алтай. Вы говорите про уроки истории. Но разве это не то же самое, что происходит с аннексией Крыма? Разве стоил Крым того, что происходит сегодня? А ведь мы еще стоим только на пороге новой войны. Вы знаете, что во время Карибского кризиса Кеннеди читал книгу «Пушки Августа». Это знаменитая историческая работа американской писательницы, которая рассказывает именно о августе 14 года. И он с ужасом читал каждый день о том, как началась Первая мировая война и как ее избежать. Действительно, уроки Первой мировой войны помогли нам спастись и нам выжить, потому что Кеннеди сумел остановить российскую агрессию и сумел остановить войну, в конечном счете. Но еще есть один урок важный. Вот когда я говорил про ремобилизацию воюющих стран, то в каждой стране это происходило по-своему. И любопытно, что и результаты были другие. В Англии и во Франции существовал парламентский строй. Там была все-таки демократия. А в Германии и в России не было. И обратите внимание, что произошло. Ведь и Англия, и Франция сумела, несмотря на дикие потери, сохранить свой политический строй. И эти страны перенесли войну. Но те страны, где не было демократии, такие как Россия, как Турция, как Германия, как Австро-Венгрия, они не спаслись, они погибли в этой горниле войны.
Если вы взглянете на политическую ситуацию вот в этих странах, то за исключением, конечно же, Германии, идет речь о мультинациональных империях, которые, как оказалось, при вот таком мощном толчке извне стали разваливаться. В этом смысле как раз случай с Германией, как я сказал, это исключение и любопытное исключение на фоне того, что происходило в других странах. Может быть, и этот фактор следует принимать во внимание. Также очень интересен, если забегать вперед, дальнейший путь, скажем, той же самой России, которую большевики в итоге, что, кстати, ставится многими сейчас в заслугу большевиков, стали опять собирать Российскую империю под совершенно уже другими лозунгами.
Вы знаете, самое интересное с большевиками заключается в том, что именно война позволила им прийти к власти по одной простой причине. Большевики были единственной партией, которая была против войны с самого начала. Ни социалисты, ни меньшевики, Плеханов был тоже за войну. Именно Ленин с самого начала принципиально был против войны. И именно это в 1917 году оказалось решающим обстоятельством при победе революции.
Он был не просто противником войны, он был пораженцем, что называется. Да. Он желал в этой войне поражения России.
И на таких позициях не стоял никто среди воюющих стран. Ни социалисты в Германии, которая была очень сильно социалистическая партия, но они проголосовали за военные кредиты. Ни во Франции, где социализм был очень силен. Ни в Англии, которая была больше всего подготовлена к социальным изменениям и реформам. Таким образом, ленинская позиция оказалась самая выгодная для революции. И именно поэтому 17-й год стал годом не войны, а годом революции.
А сейчас, Саша, я хотел бы отвлечься от этих ужасных событий и о наших довольно грустных и тягостных размышлениях на этот счет и перенестись в другой мир. У Лидии Яковлевны Гинзбург есть на эту тему размышления в связи с годами так называемого «большого террора» в Советском Союзе, вот 1936-1937 год. И она пишет, она вообще наблюдатель вот той эпохи, очень-очень была проницательной, и я часто перечитываю ее записки на эту тему. И вот она там говорит, что да, вот был ужасный фон террора, когда за людьми приезжали ночью, люди исчезали бесследно. Не было такой семьи, в которой либо родственники, либо знакомые бы не подверглись бы репрессиям в тот момент, тем более в интеллигентских кругах. Но, как она пишет, шла одновременно жизнь. Люди влюблялись, у людей были проблемы с детьми, со здоровьем. Люди хотели отдыхать, развлекаться. Существовала параллельная жизнь. И приблизительно то же самое, конечно же, имело место и в годы Первой мировой войны. То есть шла война ужасное, где-то люди умирали, а те люди, которые не были на фронте, они хотели или пытались вести нормальную человеческую жизнь, и у них были свои проблемы, свои драмы. И вот как пример существования любви на фоне мирового пожара, я хочу вспомнить о взаимоотношениях двух великих, их можно причислить к числу величайших русских поэтов, Марины Цветаевой и Осипа Мандельштама. Вспомнил я в данном случае о Цветаевой не случайно. В 1917 году в одном из журналов были опубликованы стихи Цветаевой, объединенные ею в цикл под названием «Стихи о Москве». Это был, значит, 17-й год. Стихи были написаны раньше, конечно же, в 1916 году. И вот история, назовем его так сейчас условно, мы еще об этом поговорим, романа Цветаевой с Мандельштамом, она тоже развивалась в 1916 году. А результаты ее стали известны в нашем 1917 году. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы с Соломоном Волковым продолжаем первый в этом году выпуск культурно-исторического цикла «Американского часа» 1917 век спустя. Парадоксы и параллели.
В 16 году Цветаева поехала в Петербург, и там много времени она провела с Мандельштамом, который ей показывал город. Отношение Цветаева к Петербургу, как вообще ко всему, наверное, в ее жизни было амбивалентным. Город ее и привлекал, и отталкивал, она это и восторгалась, можно... и возмущалась.
Это можно сказать обо всей русской классике. Петербург всегда вызывал двойственное отношение к себе.
Ну, а уж тем более от Цветаева, которая вообще вся была сплетена из сплошных противоречий.
Кроме всего прочего, в Петербурге она встретилась со всем цветом
петербургской, а значит и русской поэзии. И в своих воспоминаниях 1934 года уже она вспоминает об этой поездке, по-моему, замечательный текст, в котором она говорит о том, что ей читали стихи лучшие поэты, которые бывают вообще. Кузьмин, Есенин, все там были. И говорит, и все они были тогда петербургскими поэтами, а Москву представляла только я. И Цветаева себя ощущала в Петербурге посланницей Москвы. И это, конечно, чрезвычайно важно, потому что в цикле о Москве мы видим ее хозяйкой Москвы. И это противостояние между Москвой и Петербургом приобретало огромный метафорический, поэтический, даже политический смысл.
Вот я как раз хотел добавить, я все ждал, произнесете ли вы это слово «политически». Как вы знаете, я зациклен на взаимосвязях культуры и политики. Это одна из моих главных, может быть, главная тема моих писаний об истории культуры. И для меня как раз очень важен также этот политический подтекст стихов о Москве, потому что, как вы правильно сказали, Цветаева ощутила вдруг себя именно в этот момент, не случайно, конечно же, на фоне военных событий, я считаю, ощутила себя вот такой вот хранительницей московской, особой московской традиции, в которой Москва выступает как квинтэссенция всего настоящего, всего самого-самого-самого русского.
Да, это совершенно верно. И, конечно, Мандельштам в этой паре играл прям противоположную роль. Он просто вынужден был ее играть, потому что Петербург – это окно в Европу, но это еще и просто Европа. И для акмеиста Мандельштама Петербург был страной, в которой сошлись все европейские линии. И все культурные традиции, они в Петербурге были дома. Для Цветаевой Москва, это совершенно верно сказали, это был русский дух. В первую очередь это православие, в первую очередь это народность. А для Мандельштама Петербург означал Европу, он означал культуру, он означал историю. И это очень правильная противоположность, антагонизм между поэтом культуры, каким был Мандельштам, и поэтом земли, поэтом почвы,
поэтом
которая была
стихии,
Цветаева.
Да, которая олицетворяла для Цветаевой, олицетворялась в Москве, и возник поэтический диалог. Возникли стихи Цветаевой, посвященные Москве и Мандельштаму, и возникли стихи Мандельштама, ответные, которые тоже посвящены Москве и Цветаевой. И это, как всегда в таких случаях бывает, это одновременно и автопортреты, эти стихи, то есть поэт раскрывает самого себя, и портрет адресата. Вообще, вот я раздумываю над этим диалогом на воздушных путях, как когда-то выразился Пастернак, вспоминал вот это Ахматовское, когда вы знали, с какого сора. Есть люди, которые считают, что ничего не нужно знать об обстоятельствах создания там, стихов, романов, пьес, картин и так далее. Я не принадлежу к их числу, я, наоборот, считаю, и у меня есть немало союзников, что чем больше ты знаешь об обстоятельствах создания художественного произведения, тем ты его лучше и глубже понимаешь.
Я бы сказал так, что чем больше ты знаешь, тем лучше вообще.
Но тут в данном случае вопрос еще, может быть, даже усложняется, потому что эти стихи такие замечательные, и цветаевские, и мандельштамовские, что можно совсем ничего не знать о том, что явилось причиной их возникновения. И наоборот, я даже бы сказал, когда узнаешь из какого бытового, житейского, условно говоря, сора эти стихи возникли, то думаешь о том, насколько вот этот вот житейский сор и его художественные результаты, насколько они несопоставимы. Потому что житейский сор – это встреча эксцентричной молодой дамы, ей было тогда 24 года, и молодого человека, ему 25 лет, Мандельштама, хотя задним числом, оглядываясь, естественно, мы с вами, Саша, не будем себя равнять ни с Цветаевой, ни с Мандельштамом, но все-таки в наши 24 и в 25 лет, или, может быть, это уже была такая эпоха, но в нас, по-моему, было меньше инфантильности. А здесь я вижу с обеих сторон, то есть я бы сказал, что ей могло бы быть вот по ее реакциям и 15 лет, а ему, скажем, максимум 16.
Ну, вот вы так сделали Ромео и Джульетту прямо из них.
Да.
Нет, я с вами не согласен.
Они здесь выступают, как Ромео
и
Джульетта.
Я с вами не согласен. Мне кажется, что и у того, и у другого стихи необычайно зрелые. То, что меня необычайно поражает в творчестве этих поэтов, именно то, как они рано начали писать гениальные стихи. 18-19 лет хрестоматийные стихи написаны и Цветаевой, и Мандельштамом. И я бы даже не сказал, что вершина, они шли куда-то вперед. Я бы сказал, что как раз в это время они писали свои лучшие, на мой взгляд, стихи. Они все больше и больше усложнялись. И чем они больше усложнялись, тем труднее становится их воспринимать. В то время как стихи, о которых идет речь здесь, они одновременно легкие и трудные. А ничего лучше не бывает, когда кажется, что все просто, но объяснить нельзя. Это Пушкин.
Стихи действительно замечательные, и ну, Мандельштам всегда принадлежал к числу моих любимых поэтов, чего я не могу сказать о Цветаевой. Но вот сейчас я, прочитывая и перечитывая ранние цветаевские стихи, вижу, они мне гораздо ближе, я должен сказать, ее более позднего творчества. Потому что здесь меньше вызова, меньше этих анжамбеманов знаменитых, переносов этих, меньше восклицательных знаков. И для меня это как раз наименее привлекательная черта ее творчества, хотя многие ее ценят именно за это.
Бродский, например, который считал, что она идет все время по возрастающей, и всегда говорил, что Цветаева — это верхнее до. И вот она ведет к этому верхнему до всю свою жизнь.
Саша, у меня предложение. Давайте мы вот этот вот разговор, этот диалог двух влюбленных молодых поэтов, при том, что, как мы можем понять из записей, из писем Цветаевой, из того, что они оба рассказывали об этих отношениях своих позднее, между ними отношения эти были весьма платоническими. Может быть, там были какие-то скромные, что называется, поцелуи в локоть или в лоб, как это написано у Мандельштама в одном из этих стихотворений, но ничего более. И, тем не менее, эмоция влюбленности в них присутствует. Вот давайте мы сейчас озвучим этот диалог влюбленных. Цветаева Мандельштаму. «Ты запрокидываешь голову за тем, что ты гордец и враль. Какого спутника веселого привел мне нынешний февраль? Позвякивая карбованцами и медленно пуская дым, торжественными чужестранцами проходим городом родным. Чьи руки бережные трогали твои ресницы, красота? Когда и как и кем и много ли целованы твои уста? Не спрашиваю. Дух мой алчущий переборол сию мечту. В тебе божественного мальчика десятилетнего я чту. Помедли мой реки, полощущие цветные бусы фонари. Я доведу тебя до площади, видавшей отроков царей. Мальчишескую боль высвистывай и сердце зажимай в горсти. Мой хладнокровный, мой неистовый, вольноотпущенник, прости».
Интересно, что в этих стихах сочетание метафор, причем метафор какого размаха, исторический, да, связано с самыми житейскими наблюдениями. В своих воспоминаниях Цветаева пишет о ресницах Мандельштама, говорит, они достигали бровей. И вообще она описывает Мандельштама как внешность его крайне экзотическая. Он говорит, что он был похож на верблюда. И когда он думал, читал стихи, он закрывал глаза, потом открывал огромные глаза и ресницами хлопал.
То есть и закидывал голову.
И закидывал голову, и почему и был похож на верблюда. Но вообще, в принципе, у него была длинная шея. В принципе, это стихи влюбленной женщины, но одновременно это стихи Москвы, потому что вы заметили слово «иностранцы», которое сама Цветаева чувствует себя иностранцем, потому что она показывает иностранцу эту Москву. И Мандельштам оказывается в древней Москве чужестранцем, то есть он все-таки смотрит на нее извне, а Цветаева – это и есть Москва.
Причем заметьте, что она обращается все-таки, он на годик ее постарше, она обращается к нему как к на мальчику ты. Десятилетнему.
И на «ты».
То, да, то, о чем мы с вами и говорили до того, как это
Цветаева. А теперь давайте послушаем, как Мандельштам это воспринимал. «В разноголосице девического хора все церкви нежные поют на голос свой. И в дугах каменных Успенского собора мне брови чудятся высокие дугой. И с укрепленного архангелами вала я город озирал на чудной высоте. В стенах Акрополя печаль меня снедала по русском имени и русской красоте. Не диво ль дивное, что Вертроград нам снится, где голуби в горячей синеве, что православные крюки поет черница, Успеня нежная, Флоренция в Москве. И пятиглавые московские соборы с их итальянскую и русскую душой напоминают мне явление Авроры, но с русским именем и в шубке меховой».
Тут есть одна любопытная деталь, упоминаемая Мандельштамом Флоренция. Это есть итальянская транскрипция имени Цветаевой. Цветаевой Флоренция.
Да, это наблюдение уже было произведено филологами, и, конечно, это замечательная деталь. Но самое интересное то, что в этом стихотворении Мандельштам объединяет Москву с Европой. Ведь вся та самобытность, о которой вы говорили, цветаевская, она растворяется у Мандельштама в итальянском прошлом Москвы. Он вспоминает, что Кремль строили итальянцы. Он вспоминает родство московской архитектуры с европейской архитектурой. Для него Кремль – это Акрополь. Чем Кремль является, конечно, это же крепость в центре города. И характерно, что он акмеизирует Москву. Когда Цветаева превращает ее в почву. Вот то, что она топит ее в болоте Родины, а он ее переносит в какие-то чужие пределы. Виртроград, Флоренция, Акрополь. Это же все признаки Европы. То есть он венчает Москву с Европой, как выходец из Петрограда, из Петербурга. А Цветаева укореняет ее, как сердце России. И этот диалог, диалог влюбленных, на самом деле становится диалогом двух геополитических теорий, если угодно. И двух, конечно, поэтических систем. Вот здесь-то Мандельштам выглядит типичным акмеистом, правда?
Да, и вот видите, сколько глубины содержится вот в этом диалоге. Тут и эмоциональная сторона, то есть несомненная влюбленность, какой бы она ни была, и в чем бы она ни выражалась, двух людей. Тут столкновение двух миров географических, как бы противоположных, Москвы и Петербурга, в тот момент Петрограда уже, и здесь, конечно, столкновение двух разных поэтических систем, которые в итоге так и не сошлись. В итоге отношение и Мандельштама к Цветаевой, и Цветаева к Мандельштаму было очень амбивалентным и сложным, и мы знаем, как оно развивалось потом. Но здесь перед нами действительно чудесный совершенно обмен посланиями, за которым, как мы сейчас выяснили, скрывается так много. И я хочу заключить этот наш разговор музыкой, которая мне кажется подходящей, может быть, неожиданной. Я выбрал Рахманинова фрагмент из его «Всеночного бдения».
О, это совершенно замечательная идея, потому что это и есть московская церковность. Вот та самая, которую писала Цветаева и которая упоминает Мандельштам, что Москва – это, в первую очередь, христианский православный город. И вот эти колокола, которые упоминает Цветаева, эти церкви, которые упоминает Мандельштам, они, конечно, придают особую ауру московской культуре и московскому пейзажу.
Итак, фрагмент из «Всеночного бдения» Рахманинова. Иллюстрация к московскому диалогу Цветаевой и Мандельштам.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. You got me craving. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
There's a trail of smoke coming out of a bottle. If you look real close, you can see it right there. A little tin roof barn down a path you have to follow. From a treasure map with the edges burnt from a few too many beers. We'll pull the ropes off the boat, we'll throw them up on the dock. We'll let the stars be our guide, no we don't need no clock. We'll set sail, yeah I see you there when in your hand that t-shirt on. Dead men tell no tales, it's like no. Bar at the end of the world. In that old seashell you can hear the ocean. You can hear the waves crash and whisper in your ear. Little glow in the night is the last place open. And the house drink is a beautiful thing called make me disappear. Throw the ropes off the boat, we'll throw them up on the dock. We'll let the stars be our guide, no we don't need no clock. We'll set sail, yeah I see you there when in your hand that t-shirt on. Dead men tell no tales, it's like nowhere else you've ever been. We'll write your name on a dollar bill, put it on a wall, it'll still be there. Next time we come back bar at the end of the world. There ain't no empty glasses, they're playing drift away. That's where the magic happens, back up in that little bay. We'll say